Служебный вход.
Добрый день. Я убеждена, что успех фильма зависит от сценария. Актерам и режиссерам здесь отводится второстепенная роль. Очень часто можно слышать, что если фильм провалился, то тут дело в слабеньком сценарии. С этим нам сегодня еще придется разобраться, опровергнуть или подтвердить.
Всем привет! В студии, как обычно в это время, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Мы продолжаем вас знакомить с профессиями в сфере кино. И сегодня в нашей студии сценарист Андрей Золотарев. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот слово «пацана», «триггер», «лед». Вы автор сценария всех этих картин. Ну, плюс еще остальных. Это я таких, наверное, самые известные назвала. И вот, как мне кажется, обычно знают актеров, режиссера. А кто написал сценарий, не всегда. Вот я даже от себя лично скажу, что даже если кино или сериал мне понравился, имя сценариста, честно, я, честно признаться, я не знаю. Вот вы согласны с моим этим утверждением или нет?
Я даже не знаю, с чем тут можно соглашаться или не соглашаться. Это же просто факт, что вы это не знаете. Это нормально, это понятно. Вообще, надо сказать, что в Советском Союзе имена драматургов и сценаристов знали. Потом был огромный гэп 20-летний, когда все кино было потеряно. И потом оно стало резко продюсерским. Теперь мы в лучшем случае, помимо режиссера и актеров, знаем продюсера, например. Ну, какие-то имена у нас на слуху. А сценарист где-то зарыт там в братской могиле в самом низу. Это правда.
Андрей, расскажите, а чем занимается сценарист? Вот если так вот по полочкам разобрать, что он делает?
Он все придумывает и перекладывает на бумагу. Он создает основу для того, чтобы потом другие представители разных кинопрофессий вносили туда свои смыслы.
Ну, а придумывает это вот что, сюжет, героев? Вот прям поподробнее нам, по полочкам расскажите.
Вот все, что вы видите на экране, это все описано в тексте. Вот представьте, что вы смотрите кино и пытаетесь описать словами то, что вы видите.
Но это не просто текст, да, который говорят актеры. Это вот все прям расписывается там, и во что одеты актеры, и там их мимика, жесты. Это я правильно понимаю?
Расписывается все, что имеет отношение к нарративу. Бывает, что какой-то жест не является смысловым для сюжета, и там сделает человек всплеск руками, или он просто засунет руки в карманы. Иногда это можно отдать на откуп режиссеру или актерам. Если расписывать все прямо до конца, какого цвета куртка, а это не важно для сюжета, мы залезем на территорию художников-постановщиков, художников по костюмам, актеров, режиссера, и это не всегда приветствуется. Здесь нужно знать меру. Мы занимаемся сюжетом. Сюжетом, текстом, диалогами, мизансценами. Это роль сценариста.
Два варианта, да, написания сценария. То есть вы берете просто сами, создаете историю, придумываете, или сценарий пишется по какому-то произведению?
Ну, либо просто приходит продюсер и говорит, вот, хочу про вот это. Так тоже бывает.
Про вот это, ну вот примерно про что?
Например, про падение тарелки на Чертанова.
И вы должны придумать эту историю, я правильно понимаю?
Должен.
Если, к примеру, да, действительно эта тарелка не падала, ведь бывает же, что на реальных событиях основан сюжет фильма.
Да, бывает.
Да, бывает так. Вот, например, как в случае я читала про фильм «Я худею». Смысл в том, что захотели сделать фильм про то, как девушка похудела. И то есть сценарист, соответственно, у него задание, он должен написать вот такой вот интересный текст, правильно?
Да, я не знаю, с чем спорить. Я могу говорить, да, мы делаем интересные тексты, да, это наша работа.
А расскажите нам, вот как все происходит, сколько времени отводится на сценарий, как вот к вам приходит, допустим, продюсер, говорит, вот мне нужно написать, ставит ли он вам какие-то рамки, или все-таки вот вы так в свободном плавании и можете там позволить себе сколько угодно что-то писать. И как часто вы вообще пишете сценарии?
Ну, в свободном плавании находится только авторское кино, а зрительское кино в свободном плавании не находится, у него всегда есть сроки. Есть производственные сроки, когда планируется это снимать. Оно привязано там к миллиону разных графиков, поэтому мы всегда сжаты во времени. Времени никогда не хватает. Но по моей практике, сколько бы времени ни отводилось на сценарии, там 2 недели или 3 года, сдается он всегда в последнюю секунду. Это, знаете, это как на радио и на телевидении. Все всегда, независимо от того, сколько у вас времени на работу, вы все равно забрасываете эту запись просто вот броском в последнюю секунду перед эфиром. То же самое в кино происходит.
Как вы работаете над сценарием? То есть вот вам дали задачу, да, написать там какой-то сценарий. То есть вы садитесь, чтобы вас никто не отвлекал, и начинаете писать. Или там какие-то идеи в течение дня вы там записываете.
Да нет, ну как у всех нормальных людей, ну как у вас просто работа происходит? Ну вот так вы и работаете. Сначала вы занимаетесь ресерчем очень подробно, нужно исследование провести, в зависимости от того, про какую тему мы говорим. Даже если кажется, что тема бытовая, и вроде бы она нам всем понятна, например, мелодрама, какие-то отношения мужчины и женщины. Вроде бы все через это проходили, но есть нюансы. Поэтому вам нужно провести исследование. Если это история про инопланетян, значит, вам нужен уфолог, футуролог, какой-нибудь специалист ПВО, какой-нибудь еще специалист. Вы должны всех их опросить, внимательно проинтервьюировать, понять, как это все работает. Если это мелодрама, значит, вам нужен психолог, вам нужен человек, который прошел какие-то непростые отношения по вашей теме, вот то, что вас интересует. Например, вас абьюзивные отношения какие-то интересуют, сценарии. Значит, вам нужно подробно изучить этот вопрос. Вот большая часть времени уходит именно на такое изучение. Уже после того, как материал изучен, мы садимся, пишем синопсис. Это первый такой документ еще, который просто в общем рассказывает о том, какой будет сюжет, ну, странички на три. И уже после того, как вот этот документ готов, мы обмениваемся мыслями с продюсером, и если все окей, если всех все устраивает, то приступаем к написанию сценария, а потом долгие годы, месяцы, дни переписываем этот сценарий бесконечно, это и есть наша основная работа.
То есть вы еще работаете как продюсер, вы договариваетесь там, допустим, с психологом, уфологом, чтобы вам поговорить, взять у них какое-то интервью и понять, как вот это внести в сценарий, я правильно понимаю?
Ну, по-разному бывает. Это зависит от того, с кем вы работаете. Если какой-то маленький продакшн, то да, вы можете вы сами договариваться. Но на самом деле, обычно вам нужно просто сказать, кто вам нужен, и вам их находят, если это какой-то нормальный продакшн.
Андрей, расскажите, а где работает и сколько зарабатывает сценарист? То есть за что он получает?
Сценарист получает либо за серии, то есть из расчета, если вы написали, например, 8 серий, вы получали 8 раз свой гонорар за каждую серию.
Ну, а вот гонорар от какой суммы начинается?
По-разному бывает. Мы сейчас вот только работаем над созданием какого-то небольшого профсоюза, который установит минимальные...
Ну, приблизительно оценки. Хотя бы. Вот какие расценки?
Ну, начинающих, ну, не знаю, там от 150, наверное, тысяч рублей за серию, но это совсем такое, нижняя планка.
Но это, наверное, еще зависит от уровня произведения, там, сериала, я, допустим, имею в виду. Если там какой-то блокбастер нашумевший, да, то, соответственно, и оплата будет выше или нет?
Нет, это же буквы. Какая разница, про что вы пишете, про космос или про отношения двух людей? В общем, решающего значения не имеет. Это зависит от платежеспособности продюсера и от качества сценариста.
Вы где-то работаете или вы в свободном плавании, и вас может, в принципе, там нанять любая кинокомпания, любой режиссер, продюсер с вами посотрудничать? Как это все происходит вот в этом мире кино?
У всех по-разному. Конкретно я работаю с НМГ, с Национальной медиагруппой. Работаю креативным продюсером. И я связан с НМГ, мы партнеры. Поэтому я работаю вот в тех проектах, которые интересны НМГ сейчас. Но вообще, в принципе, сценарист – это личность свободная. То есть он может с теми работать, с этими. В общем, все по-разному бывает. Конфигурации самые замысловатые возникают.
Андрей, как вы вообще пришли в эту профессию? Вы же не сразу были сценаристом? Я читала вашу биографию немножко.
Вынужденно пришел, вынужденно. Оказалось, что для того, чтобы снимать кино, нужно, чтобы кто-то писал кино. Я собирался стать режиссером и был вынужден себе писать. Так и пришел.
То есть вы сначала и писали, и потом снимали?
Да, конечно. Писал, снимал. Но я как режиссер себя более некомфортно чувствую. Как сценаристу мне гораздо легче и интереснее работать, чем как режиссеру.
Но вы где-то учились или вы на собственном опыте?
Нет,
к этому
учился,
пришли?
Конечно, учился. Сейчас вообще очень мало самоучек. Вот именно так, чтобы, знаете, там дома снимал хоум-видео, а потом раз и полный метр дали. Это маловероятно. То есть все равно нужно учиться. Не потому, что там какие-то сокровенные знания, а потому что нужно много раз, много десятков и сотен раз пройти вот этот этап, когда вы что-то пишете или снимаете, показываете кому-то, аудитории какой-то, получаете обратную связь, взаимодействуете со своим мастером, с сокурсниками. Это очень важно. Вот это основное. А не то, что там какая-то безумная теория. Скорее всего, нет, там не будет этого.
Что такое хороший сценарий?
Хороший сценарий – это то, что интересно читать и смотреть. Мы руководствуемся очень простыми вещами. Понимаете, как бы мы точно знаем, что такое хороший сценарий, мы просто не знаем, как его сделать. То есть вот что такое хороший сценарий, максимально понятно. Вы смотрите, вам интересно. Вот если ваш интерес не ослабевает...
То есть хороший сценарий – это тот, который интересен зрителю.
Ну, конечно. А кому же, для кого он еще нужен? Для мамы с бабушкой? Ну, конечно, да. Он должен зрителю быть интересным. В этом и смысл.
Вам говорят, напишите сценарий. Как вот вы понимаете, что там вот мама с бабушкой будут смотреть этот сериал? Вот на что вы обращаете внимание?
У меня невероятно тонкий вкус, вы знаете. Я не знаю, как еще объяснить. Я делаю только так, как если бы я сидел в зрительном зале, и мне бы предложили это посмотреть. К сожалению, мы не можем ответить за всех, понимаете? Мы не можем перевоплотиться во все души сразу и сказать, вот как всем зрителям это будет интересно. Мы можем отвечать за себя. Если наш вкус позволяет нам делать какую-то оценку, и эта оценка совпадает с оценкой аудитории, ну, значит, наверное, у нас может получить что-то интересное. Мы делаем, как будто бы мы для себя делали.
Какие персонажи и вообще что сейчас интересно зрителю?
А он сам не знает, что ему интересно зрителю. Если бы он знал...
Так а если он сам не знает, проще. А как вы тогда определяете, что вот это будут смотреть?
Может быть, фантастика или, наоборот, более реалистичные произведения?
Да нет, ну жанры... Понимаете, жанры, есть разный уровень доверия к жанрам в разных странах, но он колеблется, этот уровень доверия. Например, сегодня мы все очень доверяем русским сказкам. Нам кажется, что вот вроде бы мы сели на этого конька, и сейчас вот какие-то русские сказки площадке выходит, они много собирают, это значит, что у зрителя появилось некое доверие. Но это не значит, что оно будет через 2-3 года. Может быть, через 2-3 года вдруг выяснится, что sci-fi – это наш основной жанр. Понимаете, это зависит от того, кто первый что сделает. Поэтому какая-то попытка угнаться за жанром, искать, какие жанры интересные, пытаться в них делать, это, мне кажется, такая продюсерская трусость. Это вот идти в фарватере все время. Есть смысл делать то, что нам самим нравится. Зритель готов идти за любым жанром. На каждый жанр есть зритель. Есть некие продюсерские ограничения, тоже такое как бы совсем далекая и очень профессиональная история, потому что есть там разница в эстимейте в разных жанрах. Но это такая сложная штука, не обязательно как много времени этому посвящать. Но в целом на любой жанр есть зритель. Главное просто это качественно и классно сделать.
Спрос сейчас есть на что-то? На каких-то персонажей?
Да на все. Я вот это и хочу сказать, что есть спрос на все. Просто зритель сам иногда не знает, чего хочет. Понимаете, вот сделайте, сейчас нет боевиков, например. Вот просто их нет. Но если сейчас кто-то сделает какой-то офигенный боевик, просто очень классный, зрительский, сложный, в который включены еще какие-то другие жанры, драма, мелодрама внутри этого боевика, и он невероятно круто сделан, как Гай Ричи делает, например. Вот представьте, что у нас вдруг выходит такая история. Но это значит, после этого все будут говорить, ну вот, аудитория российских кинотеатров полюбила боевики. А с чего она вдруг полюбила-то их? Что, какая-то луна в Меркурии? Что случилось? Ну, потому что вышел какой-то фильм классный. В этом и смысл, что не надо ждать, пока аудитория там что-то полюбит. Нужно делать просто что-то классное.
Андрей, скажите, пожалуйста, а вот заранее как-то можно при написании сценария знать, что фильм будет бестселлером? Фильм или сериал?
Можно предчувствовать. И нельзя быть уверенным, но предчувствовать можно, да.
Что на это влияет? Это состав актерский или все-таки сам сценарий?
Нет, все на это влияет. Это же все элементы. Понимаете, это как вот представьте, хоккейная команда выкатывается на лед, и что влияет на то, что она выиграет? Ну, все влияет. От того, какие клюшки они взяли, до настроения тренера. Также и кино. Кино – это командная работа большая. Влияет каждый элемент. Но в предчувствии, конечно, когда сценарий написан, можно на него посмотреть и сказать, да, это сценарий какого-то блокбастера. Но испортить его можно на любом этапе. На любом. Поэтому гарантировать то, что это так произойдет, нельзя.
А кто главнее, Андрей? Скажите, режиссер или сценарист?
Ну, смотря где. На этапе написания сценария главное сценарист. На этапе съемок главный режиссер.
А вот если мы тогда вот вернемся к началу, когда я сказала про то, что очень часто говорят, ну вот фильм там не очень успешный, слабенький сценарий, вот что-то пошло не так. Это все-таки, значит, зависит от сценариста, а не от актеров и не от режиссеров.
Ну, разве это реплика сценариста про слабенький сценарий? Я не знаю, ну, нет.
Ну, наверняка слышали же, такое очень часто.
Я слышал, вопрос от кого?
И от зрителей, и от актеров можно тоже. Ну, там типа...
Ну, вот я и говорю про это, что это от актеров можно услышать, от режиссера можно услышать. Про то, что, ну, нам было тяжело с этим материалом. Есть такие безответственные люди, которые сливают все на сценарий. Мне хочется задать вопрос, а что ты туда полез тогда, если ты там слабенький сценарий? Если ты видел, что там слабенький сценарий, ты чего туда полез, дорогой режиссер, дорогой актер? Не очень понятно. Это общая
зона ответственности. Многие же воспринимают это как работу. Ну, просто нужно работать.
Но если это работа, тогда не выделывайся, не давай интервью про слабенькие сценарии. Снимайся в своих слабеньких сценариях и завали рот тряпочкой. Моя позиция такая. А если уж ты открыл рот, ну, тогда имей честь сниматься в тех сценариях, которые тебе кажутся достойными, а не снимать всякую шляпу. Потому что вот эти люди, которые, как бы это цензурно сказать, загородили весь эфирный поток и все кинотеатры своими слабенькими фильмами, они всем очень сильно мешают. Потому что из-за них есть ощущение, что в среднем русское кино это не какое-то кино не высшего качества. Это связано именно вот с таким немножко безответственным отношением к работе, что, ну, пойду снимусь в чем-нибудь таком, пойду напишу что-нибудь такое. Так какая это работа? Ну, это вопрос ответственности, это вопрос просто ответственного подхода к тому, что ты делаешь. Даже очень желательно любить свою работу в любой профессии. Если ты ее не любишь, если тебе кажется, что это просто какая-то подёнщина, ну, значит, ты не своим делом занимаешься.
А когда название фильма придумывается? То есть сразу, когда вы написали сценарий или до написание сценария?
Я обычно сразу ставлю, но потом оно меняется, как правило.
В процессе, есть, да, написания?
Да, есть рабочее название, есть то название, которое уже потом выбирают продюсеры, маркетологи все вместе. Ну, вообще, это такой коллективный разум, но в конечном итоге, конечно, утверждение за продюсером по согласованию с режиссером.
Андрей, скажите, как стать сценаристом? Как прийти в эту область, в эту профессию?
Где учиться, да.
Ну, есть очень много сейчас каких-то классных курсов. Я не думаю, что надо прям идти 5 лет учиться сценарке, потому что, в общем, я по студентам вижу, что талантливые ребята, которые приходят еще ничего в своей жизни не написав, ну, просто вот с каким-то базовым талантом, и они поступают на курсы, уже года через два они становятся близки к тому, чтобы работать профессионально уже как сценаристы. Но в этом смысле, ну, я могу порекомендовать только курсы какие-то большие. Есть высшая школа экономики, есть школа индустрии, есть МШК. Надо смотреть на, скорее даже не на то, куда вы конкретно идете. Надо смотреть на то, к кому вы идете, кто набирает курс, потому что разные мастера в разных школах набирают в разное время. Нет такого, что там из года в год один и тот же мастер постоянно набирает. Поэтому нужно просто посмотреть, кто конкретно будет вас вести, зайти в его фильмографию, спросить себя, а нравятся ли мне эти фильмы, которые этот человек снял. Если ответ «да», идите, пробуйте научиться.
Скажите, а конкуренция среди сценаристов большая?
Вообще нет никакой конкуренции. Во-первых, есть какое-то кинематографическое братство вообще в целом. То есть мне кажется, что это такая очень комфортная среда для коллег. В основном мы друг друга поддерживаем. И вторая вещь – это то, что нам выгодно быть вместе, нам выгодно, чтобы наши коллеги делали хорошее кино. Потому что мы боремся не друг с другом, мы боремся с плохим кино, понимаете? Вот если мой коллега сделал что-то плохо, это не значит, что я вырвался в кино вперед, в каком-то жанре. Это значит, что зритель, который пришел в кино, посмотрел это и сказал, ну, русское кино загибается. И по мне это тоже ударит в том числе, понимаете? Поэтому мне выгодно, чтобы мои коллеги делали что-то очень хорошо. Мне выгодно, чтобы наши студенты классно учились и делали какие-то очень хорошие работы после выпуска. Это для всех выгодно.
Вот, то есть, чтобы написать хороший сценарий, нужно сделать то-то, то-то. Не хороший, а просто сценарий.
Ну, правила есть для оценки написанного сценария. Для того, как написать сценарий, правил нет. Есть разные книги, в которых указывается, где именно четко должно происходить какое событие в сценарии. Это все чушь страшная, и пишут их еретики. Это все нехорошие книги, которые ведут к затуманиванию сознания и ощущению, что есть некие правила, по которым там что-то пишется. Нет. Правила существуют для того, чтобы, во-первых, разговаривать на одном языке в профессии, а во-вторых, для того, чтобы оценивать уже существующий сценарий ретроспективно, когда он уже готов, мы понимаем, что интуитивно, что у нас какая-то проблема, не можем найти эту проблему, и тогда мы берем эти правила, вот эти линеечки, прикладываем их, смотрим, ой, у нас тут что-то вот не то. И тогда вот эти вот правила позволяют нам примерно локализовать проблему, понять вот где, в какой части она находится, и решить ее. Но как именно писать сценарий, вам никто не ответит, и слава богу, потому что это все-таки такая профессия не про правила.
А если, к примеру, фильм был изначально выпущен какой-то зарубежной площадкой, а мы уже адаптируем его под себя, это же тоже сценарий просто переписывается под нас, как это делается?
Ну да, это адаптируется история. Просто вы берете историю, оцениваете, где там есть национальные особенности, какие национальные особенности будут непонятны для российского зрителя, какие национальные особенности российского зрителя нам нужно добавить в эту историю. Раскладываете это по линеечке, просто смотрите, где вы конкретно можете это сделать, адаптируете этих персонажей и просто кладете на нашу сермягу.
Ну, а смотрите, вы говорите, допустим, мы берем, да, историю, которая вышла в Америке, там, соответственно, все на английском языке. Кто это переводит?
Переводчик.
Переводчик. Если, к примеру, в оригинальном сериале было 8-4 сезона, а мы в итоге делаем один сезон из 7 серий.
Ну, это зависит от того, насколько сильно адаптировано. Понимаете, просто адаптация – это такое слово, оно адаптивно. Оно может быть адаптация прямая, когда вы буквально берете и по репликам переписываете. Такая тупая работа для спинного мозга. Может быть адаптация более творческая, когда вы там сериал переделываете в полный метр, например, или что-то такое. Это, ну, очень по-разному бывает. Там нет какого-то единого стандарта.
А нужно брать разрешение у...
Ну, вообще, если вы что-то собираетесь у кого-то взять, желательно перед этим спросить разрешение. Это касается не только кинематографии.
Тот, кто оригинально выпустил этот сериал, они должны ознакомиться с тем, что вы сделали у себя в стране? Как вы его адаптировали?
Это зависит от типа контракта, понимаете? Если это франшиза, вот как «Моя прекрасная няня», например, это франшиза американского сериала, и там ей управляли американские шоураннеры. Они прилетали к нам, мы с ними здесь работали, мы писали, они контролировали каждое слово. Это франшиза. В случае, если вы выкупаете именно лицензию, то вас никто не контролирует.
Андрей, скажите, если фильм провалился в прокате, о чем это говорит?
Это говорит о том, что надо устроить разбор полетов и понять, почему он провалился. Но причины могут быть самые разные.
Но чаще всего какие могут быть причины?
Ну, первичная причина – это переоценка продюсером качества картины, например. Неправильная оценка эстимейта с самого входа. Потому что все-таки продюсер, когда он имеет уже законченный продукт, он должен понимать, сколько в него можно вложить денег на маркетинг, например, сколько как бы он собирается собрать. И от того, какую оценку примерно он видит у этого фильма в будущем, зависит бюджет этого фильма, зависит, ну, очень многие вещи. Поэтому провал в прокате – это просто вот эта разница плюса и минуса, которую допустили продюсеры. Но иногда бывает, они от внешних факторов случаются. Знаете, бывает, вы сделали что-то, какой-то приличный фильм, встали на какую-то дату, и вам говорят, ну, там еще кино про каких-то синих человечков будет стоять на эти даты. Ты говоришь, ну, ладно, синие человечки непонятно. Или там выходит «Аватар 1», например, и он перекрывает всех, и все смотрят только «Аватар», а вас не смотрят, хотя вы сделали какое-то неплохое кино. Так тоже может быть. Это совсем не обязательно, что это прям чей-то просчет. Бывает и просто судьба. Бывают и технические вещи. Бывают творческие какие-то недооценки или переоценки, когда вы просто с самого начала... Если вы взяли с самого начала неправильный сценарий, вам не поможет ничего. Вы можете просто 100 звезд туда засунуть, а самого дорогого режиссера привести, кучу денег туда влепить. Не будет хорошего сценария, не будет хорошего фильма.
Но опять же, вот я не понимаю, что значит неправильный сценарий? Вот прям по пальцам объясните.
Я вам конкретно говорю, вот вы кино смотрите или книжки читаете, вы же бывает так, что вы открываете первую страницу, прочитали, ой, неинтересно, закрыли, бывает?
Но это же от вкусовых предпочтений
да,
зависит.
Да, так это и работает.
А может быть, вот Даша будет читать, ей будет интересно?
Может быть, вот конкретно из этого это и складывается. Вот если Даша прочитала, вы не прочитали, мы собрали половину. Если никто из вас не прочитал, значит, ноль. Так и работает. Интересно, неинтересно. Никаких больше критериев нет. Зритель сидит в кинотеатре и не уходит, пока ему интересно. Если ему час будет неинтересно, он уйдет. И потом он не скажет никому «иди посмотри». И вот в этот момент произойдет обрушение сборов. Ровно потому, что ему было неинтересно. Никакого другого волшебства нет, только интерес.
Хорошо, вот сейчас тогда вот то, что выходит на платформах, в кинотеатрах, что бы вы назвали вот именно это хорошее кино, а что кино такое какое-то низкопробное?
Ну, это просто видно по сборам. Есть вот этот инструмент ЯИС, его можно открыть и посмотреть, что собирает. Вот «Мастер Маргарита» сейчас собирает, например, у них есть сборы. «По щучьему велению» недавно прекрасно собирала картина. Тоже прекрасно, хорошо зашла. Сейчас выйдет «Лед 3», я надеюсь, будет собирать. Хочется верить в это. Это именно что касается кинотеатров. В случае с сериалами там получше ситуация, потому что у нас сейчас сериалы вообще там впереди планеты всей. Это связано с тем, что наши западные коллеги, они стагнируют активно, к сожалению. А мы вроде бы сейчас, наоборот, идем на подъем. В этом смысле наше сериалостроение, оно сейчас переживает, мне кажется, золотой век.
Может быть, это все-таки вот еще от маркетинга зависит, который вот...
Ну, понимаете, маркетингом можно продать хороший продукт. Вот если у вас продукт хороший, вам маркетинг поможет. Если продукт нехороший, маркетинг – это выкинутые деньги. Вы продадите его на первой неделе. На второй неделе все поймут, что это шляпа, и больше покупать не будут. Потому что вот есть так называемый сарафан. Вот этот сарафан, он начинает распространяться второй неделе. То есть первый день просмотра, вот именно предпродажи, вы можете накрутить на маркетинге, рассказать всем, какое это золото, купить каких-нибудь блогеров, рассказать, как это невероятно круто, все, понимаете? Вот это предпродажи на этом работают. А дальше люди приходят в кинотеатры, когда они слышат других людей. И вот это уже только зависит от качества продукта. Только первый толчок может дать маркетинг. Маркетинг – это такая штука, которая сталкивает камень с горы. А дальше как бы пойдет этот камень под гору или просто остановится где-то, это зависит уже от качества картины.
Тренды на какие-то жанры в кино или в сериалах? Вот.
Тренды есть, но тренды создают трусливые продюсеры, понимаете? Слово «тренд» есть, сам тренд существует. В создании их виновны трусливые продюсеры, которые идут в фарватере других успешных продюсеров. Выходит кино про спорт, «Движение вверх», после этого собирается куча продюсеров трусливых. Вот они все собираются и говорят: «Ребята, нам всем надо делать про спорт, чтобы получить денег, как вот у этого кино про спорт». И начинают перегребать весь спорт, гандбол, футбол, пошли-поехали, просто лапта, уже всю фигню туда, понимаете? Просто, и вот они создают, и потом, ой, у нас тренд фильмов про спорт. Да это не тренд фильмов про спорт, это просто трусливые люди идут в фарватере других больших компаний.
Был такой тренд на вот эти вот ситкомы, да, адаптированные американские, они действительно, по-моему, пользовались популярностью.
Да, вместе
у зрителя, да, прям вот было их много, они были, я не скажу, что какие-то шедевральные, но тем не менее зритель их смотрел, потому что это такой легкий сериал. Сейчас, мне кажется, уже все хотят смотреть какой-то такой более интеллектуальный такие сериалы с запутанным таким сюжетом, вот что-то вот.
Сейчас, да, действительно, есть спад ситкомов сейчас, спад. Но я не могу сказать, что ситком – это не интеллектуальное зрелище. Я обожаю ситкомы, я их очень люблю. Я очень люблю «Теорию большого взрыва». Понимаете, нет тренда, потому что как бы их нет физически. Они просто не выходят классные. Выходит какая-то шляпа, в которую еще напихают половину там гендерно-нейтральных персонажей, ты все это смотришь, лезут эти швы без конца. Ну, это грустно, печально и неинтересно просто. Как только выйдет интересный ситком, все сразу скажут: так, понятно, вот с этими интеллектуальными детективами было очень приятно, спасибо, до свидания, мы пойдем смотреть ситкомы. Зритель идет за интересным кино. Зритель думает, что ему интересен жанр. Зритель думает, что ему нравятся какие-то жанры. Но в реальности он идет за интересным кино. Вышел фильм «Оно». Помните, такой был по ужасам Стивен Кинг? Вот до выхода фильм «Оно» никто понятия не имел, что хоррор вообще может собирать такие деньги, в принципе, в кассе. Понимаете? Все говорят: ну, хоррор – это какая-то нишевая маленькая вещь. И тут выходит «Оно» и собирает большие деньги, большие. Потому что это классная история, потому что она здорово рассказана. И после этого вдруг все стали говорить: а, вот, жанр хоррор в тренде. Да это не жанр хоррор в тренде, это просто вышло классное кино.
Что в будущем нам, какие сценарии ожидать, какие фильмы нас ожидают? Там про спорт, там, не знаю, про деревню, ну хотя бы просто расскажите.
Ну вот сейчас следите за сборами, как только сейчас стрельнет что-то большое, значит, все побегут в эту сторону. Вот сейчас «Мастер Маргарита» вышел, и ждем экранизации Булгакова просто бесконечных.
Или русских классиков.
И русских классиков, да, как если сейчас выйдет там, не знаю что, вдруг...
«Война и мир».
Да, «Война и мир» внезапно и все соберет. Значит, вслед за этим мы получим «Каренину», просто получим все на свете.
Супер, спасибо большое,
спасибо
Андрей.
Спасибо большое, Андрей.
Было
все
очень интересно. Да, слушайте нас каждый четверг в 16:30. Спасибо.
Спасибо.